И наш гость – социолог-кандидат социологических наук из Института социологии Национальной академии наук Украины Александр Шульга. Столько в социологии пришлось сказать, да? А речь будет идти о том, как переселенцы, вынужденные переселенцы из Крыма адаптируются на новых местах, как меняется их отношение к жизни, и именно по результатам социологических исследований. Сколько человек опрошено, какие выводы, господин Шульга?
Да, добрый день. Это уже у нас третье исследование. Первое исследование было проведено ровно год назад. Мы используем, поскольку группа такая специфическая, то есть не выйдешь так на улицу и не опросишь массово всех, приходится этих людей искать, выискивать в специальных на форумах, в организациях, которые специализируются по помощи волонтерских, в первую очередь, организациях, которая специализируется по помощи вынужденным переселенцам, поэтому нами выбрана не количественная, а качественная методология, то есть это фокус-группы, когда мы можем собрать 8-10 человек и сделать серию групп. Мы делали таких наиболее, скажем так, городах, где больше всего концентрируются именно крымские переселенцы. Судя по данным волонтерских организаций, это Киев, Львов, Херсон, то есть это вот такие три города, вот, и мы делали вот в каждом из них по несколько групп. Таким образом, получали как бы и восток, ну, так, юго-восток, да, и запад, и центр страны, и по 6-8 фокус-групп в каждом исследовании. И что интересно, мы делали исследования, получается, что у нас был как бы мониторинг, то есть мы вот блоки вопросов, которые были год назад, они и полгода назад повторились, и сейчас. Какие-то новые вопросы мы добавляли, какие-то не такие важные, не фундаментальные мы не включали, но вот главный вопрос – это вынужденные переселенцы и государство, адаптация вынужденных переселенцев. Это было всегда, в каждом исследовании.
Александр Шульга, социолог Института социологии Национальной академии наук. И мы говорим о новом исследовании. Кстати, результаты еще нигде не публиковались.
Эксклюзив.
Впервые они прозвучат сейчас на Громадском радио. Итак, что изменилось кардинально за этот период, за год? Да, получается, три исследования в течение года.
Ну вот кардинально, к сожалению, то, что видят переселенцы, кардинально отношение государства к ним не переменилось. Более того, скорее оно в целом, если так можно сказать, ухудшилось или стало более равнодушным.
Охладело государство.
Охладело, поскольку, это, в принципе, все признают респонденты, что они стали частью большей проблемы. Проблемы Востока. То есть, когда они только приезжали, это были вот первые, первые истории Украины, еще не так полагалось, Донбасс, не было еще сотен тысяч людей, которые уезжали, спасаясь от войны, и, собственно, к ним было такое повышенное внимание и попытки действительно решить их проблемы. Сейчас, понятно, во-первых, конечно же, намного больше, нагрузка на государственные институции, на чиновников, из-за того, что у нас вал еще переселенцев с Востока, и плюс они вот сейчас, наши данные о том, что, по их мнению, охладели действительно, и уже они, приелись, если можно так сказать. То есть, особенно те, которые уже более 2 лет, то есть, которые первая волна переселенцев, уже отношение у чиновников такое, ребята, уже 2 года обустраивайтесь уже сами.
Насколько вам легко было привлечь этих людей к сотрудничеству?
Сложно.
Платят ли за участие в
фокус-группах? Это абсолютно нормальная ситуация, когда платят. Действительно, человек тратит 2-3 часа своего времени, и это в любом исследовании, будь то маркетинговое, политическое, социальное или вот наше исследование. Это не подкуп респондентов, это просто попытка их завлечь, чтобы они действительно потратили. Это не остановиться на улице, где-то 10-5 минут потратить времени. Действительно, серьезный такой кусок времени.
Я-то знаю, потому что, например, даже аудитория политических ток-шоу на телевидении тоже получает небольшой гонорар за то, что они приходят и там 2-3 часа.
Да, но там они видят зрелище с участием наших политиков-стендап-комиков, а здесь все-таки о таких более важных вещах серьезных.
Разные люди принимают участие.
Александр, почему все-таки сложно, да, вот и деньги платят?
Боялись. поскольку фокус-группы, они всегда записываются на видеокамеру, не потому что мы хотим потом передать на них компромат, а потому что потом все, что сказано, переводится в текстовый вид, в транскрипты так называемые, дальше уже исследователи с ними работают, поскольку не обязательно модератор фокус-группы является тем, кто будет писать отчет, и так в текстовой форме намного легче это сделать. Поэтому люди, когда видели камеру, они сразу говорили, ну вот, приехали.
А насколько вы вот потом, просматривая эти видеозаписи, принимаете во внимание язык жестов, мимику?
Ну, конечно же, это принимается во внимание, но в первую очередь, вы знаете, здесь люди, вот они потихоньку, вот их на первых нескольких вопросах их разговариваешь, дальше люди уже, поскольку им еще называется цебулыть, люди уже, не стесняясь в выражениях, рубили правду матку, вот особенно здесь. Поскольку они это пережили на себе. Это не то, что как вы относитесь к какому-то товару, да, или к какому-то политику, это то, что реально с ними произошло.
Я знаю, что моего коллеги, ведущего программы «Киев-Донбасс» Андрея Куликова, очень много друзей из Крыма и вынужденных переселенцев из Крыма, вы с ними общаетесь совершенно бесплатно. Вот за эти два года вы заметили какие-то изменения? Что они вам говорят об отношениях с государством, с чиновниками? Насколько, вот мне интересно, это совпадает с данными социологов из Института социологии Академии наук Украины о том, что государство охладело, по мнению переселенцев, к их проблемам.
Ну, я могу согласиться полностью с тем, что тут сказал Александр Шульга. На самом деле такое есть. Хотя, ну вот небольшое уточнение, оно особенно и не пылало к ним.
Это тоже правда, но хоть было, знаете, вот это было новизна, вот это, то, что вот они были, ну, вот только-только с этим столкнулись. И, ну, знаете, я бы вот еще выделил, поскольку у нас времени не очень много, вот хотелось бы такой тезисным, что важно, раньше все-таки было, вот даже год назад, все-таки год прошел, да, но у нас не все были, специально мы так подбирали, что разные, только которые приехали, которые в 2014 в начале, после так называемого референдума, которые там полгода назад приехали. То есть люди, которые не только по социально-демографическим характеристикам, но и по критерии, вот когда человек приехал, то есть как он столкнулся с разной вот эволюцией этого отношения. И тогда еще, даже год назад, но все-таки у людей было, вот по жилью было так, ну да, хотелось бы, чтобы помогли там временным хотя бы. Сейчас они уже поняли, что это долгая проблема, и им придется, хотят, не хотят, они здесь обустраиваться. И вот тут уже у них возникло, это уже вот то, что мы видим, эволюция настроений, у них уже появилось, ну, скажем так, если не требования, то какой-то запрос к государству. В первую очередь, это жилье. Из фокус-группы в фокус-группу это повторяется даже уже и полгода назад, что нужна программа социального жилья. И вот я бы хотел такой, знаете, очень короткую цитату, поскольку я всегда, ну, мы отчеты, не просто там какие-то, да, тенденции, но и живой язык. Вот живая цитата, которая повторялась, в принципе, во всех фокус-группах разными респондентами, но вот такая наиболее яркая. Как такового социального жилья, конечно же, не у кого нету. Но ведь разница между нами и другими гражданами Украины, которые хотят поехать в другой регион страны, в том, что мы не по своему желанию выехали, мы вынуждены были оставить свои дома и переехать сюда, на материковую Украину. Вот в этом та и разница. То есть эти люди, они, ну, они от войны бежали, они переехали, ну, кто-то, конечно же, из тех, кто был активистами местного Майдана, которые во время блокады наших частей помогали им продуктами, всячески поддерживали их, они действительно бежали, поскольку опасались за свою жизнь. Но очень много переселенцев, которые просто не захотели в той социально-политической атмосфере жить и которые переехали по своим убеждениям, да, проукраинской позиции. Что они здесь увидели? Они не увидели здесь, вот, ну, скажем, ну, окей, ну, год, но уже два года, никаких движений и реализации государства того, что действительно этих людей надо обустроить. Ну, окей, мы видим, что наша Державная служба надзвычайных ситуаций ищет там сотни объектов для временного размещения этих людей, временного. А нету вот такого долгосрочного строительства или хотя бы ипотеки, каких-то льготного жилья. Этого нет. И это люди видят, и это, в принципе, фундаментальное. Жилье. Вопрос жилья.
Как изменились настроения, ну, не в отношении государства, а в отношении, ну, других институций, возможно, и вообще по поводу своей дальнейшей судьбы крымчане, что думают, есть ли такие, которые планируют все-таки возвращаться? Не хотят, но планируют, или хотят уже вернуться?
Нет, вы знаете, вернуться хотят все. Я не слышал...
Ну, в этой ситуации, которая есть, я имею в виду.
Из тех, кто у нас, никто не планирует возвращаться, даже очень многие сказали, я вообще перестал туда ездить, то есть я принципиально туда не езжу, даже к родственникам. Некоторые из-за того, что опасались за свою, ну, скажем так, свободу. Но еще тут нужно разделять. Поскольку у нас принимали участие, ну, по этнической, национальной принадлежности и крымские татары, и, ну, украинцы, русские, караимы даже были, несмотря на вот такую малочисленность этой группы. Вот они, вот их можно разделить. Крымские татары, они, вот когда мы задавали вопрос, а как вы адаптируетесь на новом месте? Ну, они, конечно, там есть свои проблемы, некоторые, что все-таки им нужны мечети, там хотелось бы больше, да, там все-таки, чтобы были, ну, не на уровне, вот они самоорганизовались и сделали курсы крымско-татарского языка для детей, которые здесь родились, все-таки, чтобы передавался язык, традиции, вот, но они все-таки говорят, что мы не очень бы и хотели здесь вот вырастать корнями, там наш дом, мы туда хотим вернуться, то есть в этом вот есть такое, ну, фундаментальное различие.
Александр Шульга, кандидат социологических наук из Института социологии Национальной академии наук в программе «Киев-Донбасс». И все, что вы сейчас услышали, может, чего-то не дослышали, захотите услышать снова, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг. Господин Шульга, насколько вы исследовали в этих фокус-группах восприятие переселенцами, отношение к ним?
Да, вы знаете, это даже можно
отношение
было...
к ним, подчеркну, не чиновников.
Конечно, это тоже важный вопрос. Опять же, он связан с отношением государства. Во всех фокус-группах, начиная от тех, которые были проведены год назад, полгода, всегда звучало одно и то же в разных городах, от разных людей, незнакомых между собой. Они всегда разделяли государство и людей. Вот люди... Для них они говорят, что да, вот люди действительно нам помогали и вначале, и сейчас продолжают помогать, пытаются узнать, особенно если мы говорим там про крымских татар, узнать про их культуру, то есть они с интересом относятся к ней. И действительно, это фундаментальное тоже различие. Люди и государство. Опять же, даже если они говорили про государство, они говорили в первую очередь про местных чиновников. Особенно там во Львове, там очень там много таких позитивных примеров, как пытались помочь на местном уровне. Но опять же, это вот этот конкретный чиновник, это конкретная личность. Все. Вот про централизированном, если мы говорим про Киев, да, официальный Киев, это вот как раз, ну, скорее негативное отношение.
Насколько представлены в вашем исследовании взаимоотношения между вынужденными переселенцами из Крыма и вынужденными переселенцами из Донбасса?
Ну, вы знаете, вот как такового мы не спрашивали их. Единственное, что они, вот это тоже важно подчеркнуть, они не претендуют на, ну, вынужденные, вот те, кто у нас были опрошены, на эксклюзивный статус, что вот мы первые пострадали, вот нам больше внимания. Они понимают, что это общая проблема, тем более, что там люди, ну, непосредственно бежали от пламени войны, а не так, как они выехали просто потому, что там не хотели жить в большинстве своем.
Как удавалось самореализоваться переселенцам из Крыма? Были ли такие вопросы в вашем исследовании?
Ну, вот был вопрос, опять же, нас в первую очередь хотелось нам все-таки узнать по государству и переселенцы. Было ли им предложена работа? Работа, ну вот, скажем так, это если так не очень научно, тихий ужас, как говорили респонденты. Это центры занятости, которые они, кстати, обязаны туда становиться на учет, поскольку те, кто получают пособия небольшие, но тем не менее это все-таки людям важно. Они говорили, что, ну, вот мы, ни одной из тех, кто у нас был, не сказал, что действительно, да, я устроился, и спасибо центру занятости, государству в этом. То есть, действительно, вакансии очень низкие. Тем более, мы понимаем, что очень многие, кто переехал, были самозаняты, были активными людьми. Это люди, в основном, те, кто переехал, это молодежь, и это среднее поколение. Среди старшего поколения, ну, как правило, они остаются, это родители, там, дедушки, бабушки, они остаются в Крыму, ну, куда мы уже поедем? Это активное, экономически активное население, которое привыкло, ну, зарабатывать, работать, работать, полагаться на себя. Поэтому, конечно же, они были очень разочарованы.
А как получают информацию о Крыме те, кто переехал на материковую часть?
Значит, да, это тоже был отдельный специальный вопрос. Ну, в первую очередь, это, конечно же, мессенджеры. Это Viber, это Skype, это постоянное созванивание со своими родными и близкими. Кроме того, это если говорить на вот, уровне межличностных отношений, и это, конечно же, социальные группы, закрытые группы, где люди добавляют только тех, кого они знают. И это взаимопомощь, например, кто-то едет в Крым, ему нужно передать посылку или от родных, или это вот такие целые группы взаимопомощи. Плюс там вот делятся своими впечатлениями о недавней поездке, тот, кто недавно был. Ну и, конечно же, это ряд СМИ, которые специализируются на Крыме. Ну, не знаю, можно ли у вас тут рекламировать эти СМИ, нельзя ли? Вот.
Но... Не рекламировать, а назвать.
Назвать, да. Ну, это, конечно же, Крым Реалии, проект Радио Свободы, это QHI, Крымская служба, это 15 минут, это Крымская Светлица, когда она еще вот, ну, не была так загнана. Вот. Это Черноморка, ну, это вот такие основные, которые на Крыме. Хотя, когда мы спрашивали, а вот на украинских каналах вы смотрите вот, ну, информацию, в основном, вы знаете, крымские переселенцы, они такие люди, которые, ну, видели и то, и это, да, вот все, две стороны медали. И они говорят, вот мы вообще каналам, да, особенно центральным, не только российским, но и украинским, мы не доверяем. Мы все, и всегда они смотрят и то, и это, а потом переспрашивают родителей.
Интересно. Александр Шульга, социолог, Институт социологии Национальной академии наук Украины. И, возможно, для завершения разговора такой вопрос. Вот часто говорят, и, по-моему, и вы тоже сказали сегодня, что с такой проблемой Украина еще не сталкивалась. Да, если речь вести о переселенцах, которые бежали от войны или от вражеской оккупации. Но припомним, например, создание Днепровского каскада водохранилищ. Тогда было перемещено у нас, вынужденно перемещено, очень большое количество людей. Институт социологии проводил когда-то исследования, как эти люди вживались?
Вы знаете, я вот, к сожалению, поэтому я вопросы не могу ответить, но, знаете, для того, чтобы эти люди вживались, и вот эти наши люди вживались, для этого нужно, чтобы им помогало государство и была политическая воля, а ее нету. То есть не то, что воли, просто не замечается эта проблема, но это проблема, которая где-то там теряется за политической доцильностью и политической актуальностью то, что сейчас.
Андрей, в случае с переселенцами с берегов Днепра для каскада водохранилищ, история была такая, им было объявлено, жителям этих сел и городов, за 3 года до того, до часа Че, когда их будут переселять. Они за эти 3 года успели построить дома и в них спокойно переехать. Другая ситуация, хотя семьи переживали тоже очень драматически то, что их оторвали от родных корней, от кладбищ и так далее. Все было тоже непросто.